Значит, меня зовут Илья Александрович Володин, я сотрудник этой кафедры, но к морфологии имею очень посредственное отношение, потому что всю жизнь занимаюсь поведением, как двигательным, так и акустическим. Последние вот лет 10 так гораздо больше акустическим, чем двигательным. Вот. Поэтому мое присутствие на этом семинаре достаточно было неожиданным даже для меня, и я хочу сразу поблагодарить Феликса Яновича Дзержинского, который пригласил меня выступить перед этой аудиторией. Вот. И, собственно говоря, то, о чем я буду говорить, каким-то образом инспирировано вот нашим таким, ну не то что спором, а дискуссией о двух вопросах с Феликсом Яновичем Дзержинским. Вот, которую я сформулировал примерно таким образом. Один из них, собственно говоря, касается храпа человека, его адаптивной роли. Ну и, соответственно, если мы говорим про храпе, то нельзя и не говорить про то, что этот храп образует, про гортань человека. А другой об адаптивном значении хобота сайгах. Я, соответственно, начну с первого, потом перейду ко второму. Вот, я постараюсь не очень сильно затягивать свой рассказ. Для того, чтобы каким-то образом, опять же, стимулировать дискуссию, и я не знаю, как у вас принято вопросы сразу задавать, или вы в конце задаете?
Мне? В конце.
Хорошо. У меня много дополнительных слайдов на, вот, как бы, на расширение всяких разных тезисов, вот, поэтому, в общем, ну, тогда начинаем с гортани человека. Собственно говоря, чем отличается человек от всех других млекопитающих, включая своих близких родственников? Тем, что во взрослом состоянии у него постоянно опущенная гортань. Этого нет ни у кого, этого нет ни у одного примата, этого нет у ближайших родственников человека, у человекообразных приматов, этого нет даже у других млекопитающих. Когда рождается человеческий младенец, то у него, как у других зверей, гортань находится в высоком положении. Почему, собственно говоря, все остальные млекопитающие в течение всей своей жизни позиции отдыха никогда не кричат, никогда не глотают, сохраняют гортань в верхнем положении, как и новорожденный человеческий младенец? Да потому что это позволяет держать постоянно сформированным назофарингеальный канал. То есть держать эпиглотис, не нужно объяснять, что это такое, да? Вот непарный хрящ гортани, вставлен он в парус, в отверстие паруса, в отверстие верхнего мягкого неба. Это позволяет животным и человеческому младенцу в том числе одновременно дышать и заглатывать жидкую пищу. То есть, ну, дети могут сосать материнскую грудь, либо, соответственно, бутылочку с молоком, и при этом не захлебываться. Нам это невозможно. То есть, как только мы попробуем это сделать, мы тут же вообще захлебнемся. Опять же, собаки, обезьяны, они способны пить и дышать одновременно. Длительные серии, я, к сожалению, поздно об этом вспомнил, длительные серии питья, когда видно, что идут сглатывания, неоднократное сглатывание порции воды животным, причем животным, соответственно, не отрывает миску, голову от миски. Ну, у кого есть собака, тот может, собственно говоря, на своей собственной собаке даже посмотреть. Вот. Но у взрослых людей гортань опускается. Почему это происходит и к чему это приводит в конечном счете, вот мы поговорим чуть позже. Вот. Но, соответственно, для начала надо объяснить, почему, собственно, человек уникален. Есть же другие млекопитающие, у которых гортань постоянно опущена. По крайней мере, сейчас мы знаем 4 таких вида. Все это копытные, все это гаремные звери. Это благородный олень, лань, дзерен и джеран. Ну, у джерана хорошо видно, у него гортань гигантская, она в период гона, выступающая часть, это примерно 10 сантиметров, это примерно мой кулак, и расположена она у него ровно посередине шеи. То есть гораздо больше, скажем, чем у мужчин. Вот, как эти звери поддерживают постоянство назофарингеального канала? Все 3 изученных вида, про лань данных нету, совершенно разными способами. У благородного оленя очень длинный эпиглотис. И хотя гортань у него расположена ниже, довольно низко в шее, соответственно, эпиглотис постоянно вставлен в верхнее небо.
У Дзерина, наоборот, очень длинное мягкое небо. Оно буквально спускается в гортань, в глотку, спускается в глотку, и там происходит, соответственно, смычка между эпиглотисом и мягким небом. У Джерана, у него эпиглотис оторван от ларинца. Они не связаны между собой, между ними вставлена эластичная, растяжимая вставка. В результате, хотя эта огромная гортань висит снизу, эпиглотис всегда сверху. Если животному нужно сглотнуть, гортань подтягивается, происходит глотание, эпиглотис переворачивается, закрывает дыхательное горло, потом опускается вниз. То есть ни у одного из этих животных во взрослом состоянии, в позиции отдыха, нет разрыва назофарингеального канала. А у человека есть. Причем у человека это начинает формироваться вскоре после рождения, где-то с 3-4 месяцев. Гортань начинает опускаться вот здесь разными цветами, но видно, к сожалению, плохо, то есть довольно блекло. Вот эта вот ротовая часть вокального тракта новорожденного младенца, а вот эта глоточная. И взрослый человек, вот эта вот ротовая часть вокального тракта и глоточная. У младенца вот эта вот глоточная часть очень короткая, ну как у других млекопитающих. Она постепенно, гортань постепенно начинает опускаться где-то с 3-4-месячного возраста, и где-то к 3-6 годам она занимает свое нормальное взрослое положение. То есть в 6 лет у всех протестированных детей гортань занимает нормальное низкое положение. Вот. Причем происходит это одновременно и, в общем, синхронно у мужчин и женщин. Здесь нету данных по положению гортани, здесь есть данные по частоте голоса, она просто зависит от размеров гортани. Вот, но где-то в 12 лет, во время полового созревания у мальчиков, начинается повторное опускание гортани, которое происходит довольно-таки быстро, так называемая ломка голоса. Когда она проваливается еще на несколько сантиметров вниз, обычно где-то на 2 сантиметра, увеличивается в размерах. Вот. И, собственно говоря, этот процесс исследован довольно хорошо. Он запускается тестостероном во время полового созревания. Вот, положим, на этом графике показано, как влияет, как связаны между собой размер семенников у подростков и высота певческого голоса. Вот, и в результате, после того, как гортань у мужчин еще дополнительно опустилась, мужчины и женщины имеют различия в весе где-то примерно в 20%, размеры гортани различаются у них на 50%, а основная частота голоса вообще различается в 2 раза примерно. Вот такая ломка голоса, она тоже известна только для человека. У единственного млекопитающего из тех, которые были показаны раньше, джерана, ничего подобного не наблюдается. У них у самцов сразу гортань крупнее, чем у самок прямо при рождении. Что дает такое опускание гортани человеку? Такое опускание гортани формирует Г-образно изогнутую трубку вокального тракта. Вот, к примеру, по сравнению с шимпанзе. Что это дает? Это дает возможность языку двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад. У нас формируется длинная, вертикально стоящая глотка. И за счет артикуляции, за счет движения языка и окружающих его мышц, мы можем менять диаметр вот этой трубки, Г-образно изогнутой, ну, примерно в 10 раз. Это позволяет нам артикулировать и произносить большое количество гласных звуков, основанных только на том, что мы меняем конфигурацию вокального тракта. При том, что источник звука, гортань или ларинкс, работает на одной и той же частоте. Это опускание гортани и формирование Г-образной трубки – это одна из важных при адаптации к возникновению речи человеческой. Не единственное, но одно из важных. Вот, положим, что такое артикуляция и что такое форматы, которые на которых и построено распознавание человеческой речи. Я произношу подряд несколько гласных на выдохе. Основная частота голоса, соответствующая частоте колебаний голосовых связок, остается неизменной. А форманты, резонанты вокального тракта, которые формируются за счет изменения артикуляторов, они все время прыгают, и мы слышим разные звуки. Ой, почему это тоже? Сейчас прошу прощения. Вот другой пример, это, к сожалению, не ставится. Это такой симулятор работы вокального тракта человека для разных гласных, в данном случае английского алфавита. Вот центральная гласная. Смотрите, как меняется конфигурация тракта. Вот если бы у нас не было вот этого дополнительной порции, то, соответственно, мы бы не могли бы издавать такое разнообразие гласных. Поэтому, когда это было более-менее, стало более-менее понятно там 40 лет назад, то Либерман предположил, что опускание гортани, оно и привело к возникновению речи. То есть у него не очень понятно, то есть вообще он опять же считает это преадаптацией, но он считает это ключевой преадаптацией, которая, собственно говоря, двигалась вслед за развитием речи. То есть речь толкала как бы гортань вниз для того, чтобы повысить фонетическое разнообразие. Но кроме, соответственно, возможности артикулировать, мы приобрели еще возможность давиться. То, чего лишены, опять же, другие животные. То есть у нас настолько длинная глотка, так что довольно часто туда попадают конкреции, которые промахиваются мимо пищевода и закупоривают дыхательное горло. Смерть от удушья – это шестая по частоте смерть от несчастных случаев, ну, по данным медицинской статистики США. Мужчины давятся в 2,5-3 раза чаще, чем женщины, давятся насмерть. У них более длинная, опять же, глотка, и поэтому, соответственно, они больше рискуют. Но если, следуя Либерману, мы приобрели взамен речь, то вот эта дополнительная нагрузка, смертельная опасная нагрузка, она, в принципе, оправдана, она перевешивает тот риск, которому подвергаются люди, ну, которые неаккуратно глотают. Когда произошло это опускание гортани? Вопрос до сих пор остается открытым, поскольку, соответственно, гортань, в отличие от костных структур, она хрящевая, и она не сохраняется в ископаемом состоянии. Поэтому толком ничего мы сказать не можем. Мы можем только предполагать, была ли опущенная гортань у неандертальцев, положим, или не была. Была ли опущенная гортань у сапиенсов, ранних сапиенсов, или опять же не было. Значит, что показано на этой картинке? Здесь приведены реконструкции черепов и шейного отдела трех гоминид, неандертальца, которому порядка 70 тысяч лет, сапиенс, которому порядка 100 тысяч лет, и сапиенса, которому порядка 26 тысяч лет. Это уже современный тип. Вот. В каждого из них встроена глотка, ну, примерно так, как она должна была выглядеть, если бы эти особи обладали возможностью членораздельной речи, похожей на современную. И мы видим, что только у современного сапиенса шея настолько длинная, что глотка не проваливается в легочную полость. В случае первых сапиенсов, древних сапиенсов, в случае неандертальца, глотка располагаться должна, не глотка, гортань должна располагаться настолько низко, что она должна была находиться где-то в легких, в грудной полости. Вот еще один рисунок, тоже на ту же самую тему. Это череп, реальный череп неандертальца, его реконструкции, в которую встроена гортань современного человека, основываясь на размерах ротовой полости. Но в результате она находится ниже седьмого, вот голосовые связки, они находятся гораздо ниже седьмого шейного позвонка, где-то там в глубине легких. Вот. На основании этого Либерман, в общем, сделал вывод, что неандертальцы, скорее всего, развитой речью не обладали. То есть опускание гортани произошло только у современных гоминид, только у сапиенсов, которые отделились, ну, которые образовались в Африке порядка 200 тысяч лет назад, по современным оценкам. Вот. Это как бы самая давняя точка. А самая, то есть самая ранняя точка. А самая поздняя точка, это где-то около 60 тысяч лет назад. Это то время, когда часть вот этих людей покинула Африку и стала расселяться по всему свету. Дело в том, что членораздельная речь, она известна для всех абсолютно людей. Вот со времен Колумба было открыто около 500 разных народов в разных уголках мира, и все они обладали человеческой речью. Не было найдено ни одного народа, который бы речью не обладал. У всех она была. То есть способность к речи – это, ну, по-настоящему видовой признак человека. То есть те люди, которые оставили Африку и стали расселяться по всему свету, они уже обладали речью, они разнесли ее по всем континентам. Соответственно, гортань опустилась в промежутке где-то между двумя, между 200 и 60 тысячами лет назад. Ну, скорее, ближе к 60-тысячному концу. То есть вот я показал примерно, что это за время, и мы видим, что это, ну, самая последняя ранняя история человека, то есть вообще. То есть уже живут неандертальцы, кончают жить Homo erectus. Вот, давным-давно существуют сапиенсы, это вот этот вот вид. Вот. Но, соответственно, у них гортань по-прежнему высокая. Вот. И только в самый последний момент, в тот момент, когда люди опускают гортань, они, соответственно, в тот момент, когда у них развивается речь, у них опускается гортань. Собственно говоря, а как это связано с храпом? Дело в том, что храп, она, он образуется за счет вибрации мягких частей вокального тракта, в первую очередь мягкого неба, паруса. Храп характерен только для человека, у приматов его нет. И это понятно, потому что у человека мягкий парус, мягкое небо, парус, оно свободное. Оно не связано над гортанником. Оно может колебаться в потоке воздуха, который проходит через воздушный тракт, и формировать этот храп. У приматов в состоянии покоя, когда они не едят, когда они не кричат, когда они не глотают, у них надгортанник вставлен в парус, что не дает ему возможности колебаться, не дает ему степени свободы. Храп чаще встречается у мужчин по сравнению с женщинами. Опять же, понятно, у мужчин более длинная глотка. Вот, и, может быть, там по-другому немножко возникают завихрения воздуха. Никто толком не смотрел, каким образом формируется воздушный поток во время храпа. И храп отсутствует у детей. А встречается в старших возрастных группах, причем, если у взрослых, то у взрослых старших возрастных. При том, что дети у всех млекопитающих – это наиболее уязвимый когорт. То есть, если мы говорим о храпе, о его возможной адаптивной роли, как некого инструмента для отпугивания хищников, мы вполне можем ожидать, что он должен встречаться чаще у детей и чаще встречаться у женщин. У более уязвимых когорт. А он, наоборот, встречается у мужчин, причем у взрослых мужчин и таких возрастов, которые, ну, в общем, там 20 тысяч лет назад и, в общем-то, не выживали. Вот. А если и выживали, то это случалось очень редко. Ну и самое главное, то есть, опять же, то есть, когда началось вот это стремительное расселение современной формы Homo sapiens по всему миру, люди уже не то что обрабатывали орудия, то есть они, в общем, не настолько сильно были связаны хищниками. Не хищники охотились на них, они скорее охотились на хищников. То есть это все-таки высшее звено пищевой цепи человека, и достаточно успешный. Не смог бы он расселиться по всему миру, если бы он не мог победить местных локальных хищников в самых разных, соответственно, частях своего обитания. Вот, если обнаружена ли работа паруса у каких-нибудь домашних животных? Да, есть документированные свидетельства, что, по крайней мере, хрюканье поросят и блеяние коз, оно создается за счет модуляции воздушного потока парусом, который колеблется в выбегающем, скажем так, из глотки потоке воздуха. Вот, это было показано Фичем при анализе видео в рентгеновских лучах. Но опять же, эти звуки они не несут никакой защитной функции. То есть ни хрюк, ни поросят, ни блеяние коз. Таким образом, с моей точки зрения, храп является просто побочным продуктом опускания гортани у человека. Того опускания, которое в конечном счете привело к развитию человеческой речи. Вот. И теперь вторая тема, это, собственно говоря, антилопе сайгаку хобот, и что мы можем предложить, какие функциональные объяснения, какие адаптивные изменения мы можем предложить для объяснения вот этого морфологического образования. Вот. Сначала немножко про биологию сайгак. Сайгак очень специальная антилопа, она специальная не только тем, что у ней вот есть такой хобот. Вот. Дело в том, что всю жизнь сайгаки живут в больших стадах и передвигаются очень плотными группами. То, что сейчас, это для них не характерно, а в норме это, правда, были тысячные стада, которые вот перетекали вот как некий единый организм, как птичья стая. Они очень подвижны. Они, если верить Гепнеру, то могут проходить в среднем 80-120 км в день. Они используют при передвижении экономичный аллюр, инохоть, но даже это не главное. Дело в том, что на бегу они держат шею горизонтально. Это видно на рисунках, это видно на фрагментах кино, вот, когда бегут большие стада. Вот, они держат шею горизонтально, и их голова направлена вниз. При том, что большое стадо поднимает летом облака пыли, а зимой они поднимают облака ледяной крошки, по которой они бегут, голова сайгака постоянно опущена вот в это вот облако, и он дышит этим. А другие копытные, ведь в пустыне живет много животных, так? Как у них? Другие степные и пустынные копытные не формируют таких больших и плотных стад. Либо не перемещаются на такие дистанции, как сайгак. И используют другие аллюры, которые позволяют им на бегу держать голову вверх, а не вниз. В результате получается, что ни одно из пустынных копытных не дышит столько времени пыльным воздухом, как сайгак. Собственно говоря, а как устроена у сайгака его носовая система, как устроены носовые ходы? Оказывается, что несмотря на свой огромный хобот, нос у сайгака очень короткий. Он укорочен, то есть вот собственно носовые пазухи, в которых располагается эпителий, он занимает очень мало места у сайгака. Он редуцирован. То есть вот видно на сети, на компьютерной томографии, где кончаются хрящи, или вот на рисунке тоже видно, где начинается собственно нос у сайгака. Все остальное место занимает вот этот подвижный хобот, такой большой мешок, снабженный сложной мускулатурой, да еще высланный изнутри не эпителием, а эпидермисом с нормальным шерстным покровом, редким, но шерстным покровом. Таким образом, у сайгака мы видим сокращение носового эпителия и одновременное увеличение носового преддверия, которое формирует хобот. Ну, мы считаем, что это защита против ранения эпителия частичками пыли и ледяной крошки, в котором постоянно погружена голова сайгака при быстрых перемещениях. Как это происходит? Понять сложно. Вот, потому что ток воздуха внутри хобота не исследован. Возможно, там происходит замедление этих потоков. Возможно, какая-то циркуляция. Вот, возможно, соответственно, воздух, который вдыхается, идет вдоль волосков эпидермиса. Может быть, еще как-то. Это никто не знает. Так? Вот. То есть мы можем предположить, это только предположение, что вот такой большой мешок носового преддверия несколько замедляет ток воздуха и приводит к оседанию частиц пыли и их льдинок на покрытую волосами внутреннюю поверхность хобота. А очистка носового преддверия от накопившейся там пыли, она происходит за счет фырканья, которое, в общем, резкого выдоха, которое характерно для всех копытных животных. Вот эта вот идея, на самом деле, она, я зря сказал, что она наша идея, потому что на самом деле идея о том, что хобот Сайгака сформировался первоначально как фильтр от пыли, она была предположена Банником и компанией в 61 году, в книжке «Биология Сайгака». Какие еще могут быть предложены гипотезы о том, для чего Сайгак может использовать хобот? Ну, вот та гипотеза, которую придерживается Феликс Янович Дзержинский. То, что хобот Сайгака используется им для согревания воздуха во время зимних морозов. Своего рода дыхание в руках, которое используют люди в тех местах, где воздух очень сухой и очень морозный. Вот. Возможно. Возможно, также хобот Сайгака может использоваться для предотвращения гипервентиляции легких при долгом быстром беге. Для того, чтобы смешивать вдыхаемый воздух, полный кислорода, с выдыхаемым воздухом, в котором большая концентрация СО2. И, соответственно, предотвращать большое насыщение крови кислородом, что может привести, я не знаю точно физиологических механизмов, но то, что, соответственно, если мы несколько раз очень быстро подышим, то есть глубоко, вот, то вот эта гипервентиляция у человека приводит к некому помутнению в голове. Вот, и животные, которые много быстро бегают, вот, они используют разные способы для того, чтобы предотвратить такие следствия. Вот, в принципе, на мой взгляд, все эти три гипотезы, они друг другу не противоречат. Они прекрасно дополняют друг друга, то есть, и, возможно, вот этот хобот Сайгака, очень удивительный для антилопы, развился для того, чтобы решать все три этих задачи. Вот. Что касается теплообменника, то в принципе, вот единственное возражение, которое вот мне приходит на ум, то, что такого хобота нет ни одного северного либо горного копытного, которое долгое время живет в условиях сходных с Сайгаком, либо, соответственно, даже более суровых, таких как северный олень, такие либо овцебык. Вот что касается северного оленя, то морфология головы его более-менее изучена. И мы можем сравнить, что представляют из себя носовые ходы у северного оленя по сравнению с Сайгаком. У северного оленя, наоборот, у него увеличены зоны собственной носовой полости. Вот она. То есть, вот она. А преддверие, вон она, большущая такая. А преддверие очень короткое. Вот здесь, хотя это сделано в совершенно разных работах, я попытался, вот эта вот штучка, это 10 сантиметров, 10 миллиметров, попытался выставить в одном масштабе голову Сайгака и голову северного оленя. Мы видим разительные противоположности. То есть у Сайгака большущее преддверие, у северного оленя оно маленькое, и наоборот, у Сайгака очень маленькая, собственно, носовые полости, в то время как у северного оленя они большие. И у северного оленя они-то как раз и используются, вот эти полные эпители носовой полости, используются для согревания поступающего внутрь воздуха.
А можно спросить? Угу. Что же у Сайгака выходит дело, голова больше, чем у северного оленя?
Что
Ну, у них правую и левую картинку.
Да, я вижу. Ну, тут на самом деле надо лучше масштаб выставлять. Вообще даже видно, что это немножко больше, чем то. Знаешь, я плохо выставил их. Я втянул, стараясь подогнать.
Меньше Зайгак.
Ну, Зайгак, она короче по длине, даже при том, что масштаб у Зайгака другой. Она просто шире.
Речь идет о том, что на данной картинке просто голова Зайгак показывает больше, чем у Северного
оленя. Нет, ну так она показана больше, но не по длине, а только по ширине. По длине,
даже если Северный олень больше. Размер головы Зайгака относительно туловища будет действительно больше, чем у Северного оленя.
Это
очень много.
Это да, но ты не знаешь, что
Северный олень
вообще было меньше.
Ну, опять же, если я мог давать эти картинки, на разных слайдах суть не в этом, суть в пропорциях носового преддверия и, собственно, носовых фазов, собственно, носовых ходов. Вот пропорции у них различаются принципиально. Вот, ну, собственно говоря, наверное, все. Так, что бы я хотел рассказать. У меня еще много есть ответвлений по поводу, соответственно, того, как разные звери используют опущенную гортань для криков, как работает хобот Зайгака во время гона, ну и все прочее. Но это я могу в процессе ответа на вопросы.